Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат смс-портал плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». Ну и, наконец, на нашем сайте «Говорит Москва.ру» тоже идет аудио- и видеотрансляция эфира. Итак, что мы обсудим в ближайшие 25 минут. Газета «Вашингтон-Пост» сообщила о приезде своих репортеров в Суджу. В Госдуму внесут законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию. Ирина Роднина, это трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы, обозначила для себя границы Москвы третьим транспортным кольцом. Вот такое очередное скандальное ее высказывание. Ну и, наконец, ученые назвали признаки высокого уровня IQ.
Поток. Успеем сказать главное.
Американская газета The Washington Post сообщила о приезде своих репортеров в Суджу. Издание опубликовало статью, в которой отмечается, что корреспонденты посетили город в сопровождении украинских военных. В материале говорится, что журналисты пересекли границу Украины и России в субботу, 17 августа. Целью их визита называется желание зафиксировать степень украинского контроля. После того, как Суджу посетили журналисты итальянской телекомпании RAI Стефани Баттистини и Симоне Трайни, ФСБ завела в отношении них уголовное дело о незаконном пересечении границ. А в российский МИД вызвали посла Италии. Журналист-международник, политолог Тимур Шафир у нас сейчас будет в эфире. Тимур Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Тимур Владимирович, вот как вы считаете, вот это вот такое демонстративное после итальянцев приезд американских журналистов, в сопровождении, причем украинских военных, да, о чем это говорит?
Ну, это говорит в первую очередь о том, если мы говорим о самих журналистах, наших коллегах, что понятие профессионализма и их действия очень сильно расходятся с каждым годом, с каждым днем. И это говорит о полной безответственности редакции, которая послала их в эту поездку.
А почему это безответственность?
Потому что журналисты на восходе боевых действий, да, в горячей точке, они всегда пользуются защитой международного гуманитарного права. Вот с прямых нападений на них, от задержания там незаконного, т.д. и т.п. До тех пор, пока они не принимают участие в боевых действиях, либо, есть момент, они не принимают участие в преступлении. В соответствии с нормами международного гуманитарного, в том числе, права, то, что сейчас происходит в Курской области, вот это вот самое вторжение украинских частей, то есть страны, которые юридически, давайте на секунду вспомним, об этом мы, это мы часто упускаем из внимания, Украина России войну не объявляла. То есть, фактически, по всем нормам международного права, это террористическая атака. И те журналисты, которые сейчас находятся из Washington Post, там, итальянцы какие-то, кто угодно, которые находятся в этих рядах, этих банк фактически формирований, они, соответственно, точно так же в рядах банк формирований нарушили государственную границу России. Последствия, вот приблизительно в случае итальянцев, уже наш следственный комитет дал понять, какие будут последствия. Но Washington Post, американцы, сделаны из того же теста. Последствия будут, в принципе, должны ожидать те же самые.
Ага. А вот как вам вот эта вот формулировка «зафиксировать степень украинского контроля»?
Формулировка, безусловно, наглая, формулировка, безусловно, оскорбительная, но надо понимать, что это далеко не самая наглая, оскорбительная из формулировок, которые они выливают на нашу голову на протяжении всего периода СВО. Да, это их политика, это их редакционная политика, это их, по сути дела, государственная политика через, ставим кавычки, независимые СМИ. Вот так вот такое вот вбивать в голову своей аудитории. Но это ничего нового в этом нет. Ничего хорошего, естественно, тоже.
Спасибо большое, Тимур Владимирович. Тимур Шафир, журналист, международник, политолог, был у нас в эфире. Газета «Вашингтон Пост» сообщила о приезде своих репортеров в Суджу. В материале говорится, что журналисты пересекли границу Украины и России в субботу, 17 августа. Целью визита называется желание, я цитирую, зафиксировать степень украинского контроля. Конец цитаты. После того, как Суджу посетили журналисты итальянской телекомпании «Рай», Стефани Батистини и Симоне Трайни, ФСБ завела в отношении них уголовное дело о незаконном пересечении границы. В российский МИД была вызвана посол Италии. Собственно, мы ждем сейчас тоже вот какой-то реакции, да, пока в МИД России, я так понимаю, не вызывали посла США. ФСБ в отношении итальянцев завела уголовное дело. Видимо, то же самое сейчас будет в отношении журналистов «Вашингтон-Пост».
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
В Госдуму внесут законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию. Автор инициативы, группы депутатов от ЛДПР, предложить документ к обсуждению парламентарии намерены сегодня, пишет РИА Новости. Согласно законопроекту, предлагается запретить въезд в Россию иностранцам на основании того, что они родственники работающего в нашей стране человека. Вот такая вот формулировка. Уточняется, что речь идет о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в России только на основании трудового договора или патента. Цитирую, семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию, близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. Нередки случаи, когда такие мигрантские квартиры не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники, пояснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В документе отмечается, что исключение сделают для членов семей высококвалифицированных иностранных работников. Кандидат политических наук, руководитель направления Центра научно-исследовательского и экспертного сопровождения проектов, содействующих достижению национальных целей развития имени Столыпина, Вашегоу Ранхикс, Михаил Бурда у нас на связи. Михаил Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Александрович, вот не выглядит ли вот эта формулировка как дискриминация? Запретить въезд в Россию иностранцам на основании того, что они родственники работающего в нашей стране человека.
Ну, вы знаете, я бы начал с того, что это никакая не дискриминационная практика, которая на самом деле распространена во многих государствах. Есть законодательные дефиниции, член семьи, и устанавливает соответствующий порядок въезда для такой категории. Конечно, у меня лично вызывают вопросы, почему вот у нас мигранты приезжают, да, вот, допустим, он работает и привозит с собой нескольких членов семьи. Значит, если мы посмотрим на статистику, в России, да, официально у нас патенты оформили, ну, основная категория трудовых мигрантов с патентом работает, да, у нас патентов там чуть больше 2 миллионов оформлено. А по данным МВД и различным экспертным оценкам, количество иностранных граждан, которые находятся в стране, там разнятся от 7 до 10 миллионов человек. Да? Это не только нелегальные мигранты, это в том числе члены семьи, которые, ну, откровенно говоря, нагружают нашу инфраструктуру, да, в том числе. Я бы, знаете, еще что отметил. Вот законопроект ЛДПР у нас для высококвалифицированных специалистов въезд членов семьи уже предусмотрен. И в 115-м федеральном законе о правом положении иностранных граждан там есть четкое определение, кто является членом семьи высококвалифицированного специалиста. То есть для высококвалифицированных, действительно востребованных для российской экономики иностранных граждан, этот вопрос урегулирован. И там достаточно существенный набор преференций, в том числе по поводу оформления вида на жительство для членов семьи, подчеркиваю, высококвалифицированного иностранного специалиста. Вот. А что касается неквалифицированной миграции, ну, мне кажется, вот ограничительные механизмы на излишнее количество иностранных граждан в России, это только нам приветствует.
А вы знаете, у меня вот возникает такой вопрос. Если они привозят семьи, да, вот эти вот низкоквалифицированные рабочие, на каком основании сейчас семьи вообще, в принципе, здесь находятся?
Ну, у нас основная масса трудовых мигрантов, это Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Uh-huh. Киргизию сейчас не берем, потому что государство Евразийского экономического союза, тут специальный максимально упрощенный порядок въезда пребывания. Для остальных граждан есть у нас срок, да, Узбекистан, Таджикистан, 90 дней в течение 180 суток они вправе пребывать в Российской Федерации временно, то есть. Их ничем не ограничено, то есть у нас безвизовый порядок въезда, и приезжают. Ну, другое дело, что кто-то из них, конечно, эти сроки нарушает. А плюс, смотрите, как еще получается. У нас, допустим, приезжает мигрант, да, то есть вот приехал там супруг, он устроился на работу, супруга приехала с ним. Сейчас можно изменить цель въезда. Она въехала как просто, значит, там, ну, с мужем, да, изменила цель въезда на работу, получила патент, работает. А с кем дети, да, соответственно, привозят еще кого-нибудь, бабушку и дедушку. То есть это получается такой вот поток нескончаемый. Uh-huh. Я считаю, нам надо к практике Арабских Эмиратов, в общем-то, возвращаться, где система организованного набора, она успешно действует, я подчеркну, именно в тех объемах больших, да, которые есть в Российской Федерации. То есть приезжает мигрант к конкретному работодателю.
Алло. Так, наш... Да, да, да. Что-то у нас со связью, да? Попробуем, да, перенабрать сейчас. Так, мы поняли, да, мы пытаемся выяснить, как бы на каком основании сейчас, собственно, семьи мигрантов здесь находятся. Явно они тут находятся, мне кажется, не 90 дней, а зачастую больше. 7373948, телефон прямого эфира, я вижу, вам есть что сказать. Алло, Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Ну, я уже высказывался на вашей радиостанции на данную тему, хочу еще раз повторить. Для наших бывших соотечественников, вот тех, кто были в бывшем СССР, никаких дискриминаций существовать не должно. Ну, просто это по моральным соображениям, вот им нечего есть. Вот это причина, то, почему они сюда приезжают, они же огромный стресс испытывают, но просто здесь они могут что-то заработать на жизнь. Вот, не надо думать, что они навсегда сюда приезжают. Я знаю много узбеков, они на самом деле любят свою страну, хотят жить там. Вот, но временно вот они сюда приезжают. Вот аналогия была, когда война была, в эвакуации многие русские ехали в Узбекистан.
А сейчас вот так, да, происходит?
Да, люди их принимали, они делились последним.
Вот хорошо, я спасибо, недавно. Я вас поняла, Андрей. Да, Михаил Александрович, мы вот вернулись в эфир. Попытаюсь я вспомнить, на чем мы остановились. Семьи, да, когда приезжают и, собственно, здесь остаются потом бабушки, дедушки.
Ну да, 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 да. А вот система оргнабора, она как раз не предусматривает.
А, ОАЕ,
вот,
ОАЕ.
Да, такого перевоза. То есть мигрант приехал, отработал, уехал, работодатель несет за него ответственность. Никакой вот этой вот гуманитарной миграции не остается. Я более того, вот сейчас слушал эфир. Я, во-первых, хочу отметить, что, значит, во время Великой Отечественной войны ни в какой Узбекистан не приезжали, а приезжали в Узбекскую Советскую Социалистическую Республику.
Да, это правда.
Составную часть одного государства, а не в какое-то там отдельное государство. Это раз. А во-вторых, давайте посмотрим уровень социальной поддержки в России, в Узбекистане, в Таджикистане. Он колоссально различается. Члены семьи трудящихся мигрантов приезжают в Россию, давайте говорить откровенно, в первую очередь для того, чтобы сидеть на наших пособиях, чтобы их получать, в том числе на детей, оформлять здесь пенсии, другие социальные выплаты, которые они могут получить. Они заинтересованы находиться в России, чтобы здесь получить как можно больше финансовых средств.
Да, это такой, знаете, да, это вот такой вот европейский путь, и потом они там получили, собственно, то, что они получили.
Совершенно верно.
Угу, угу. А с различными сейчас там вот этими районами, это целый гетто. То есть и у нас практически, я так понимаю, что Слуцкий это имеет в виду, да?
Ну, понимаете, гетто все-таки мы пока еще не так, что у нас плохо.
Ну, время, это там 10-20 лет, и все,
да, да, но перспективы, да, вот с такой миграционной политикой нам очень близки. У нас действительно сложились места компактного проживания мигрантов. В Подмосковье это Котельники, да, это мы видим, как из Наукограда, Наукоград-Обнинск превратили, по большому счету, в кишлак в какой-то непонятный. Вот, эта проблема существует рядом с такими центрами концентрации мигрантов, как рынок Садовод, Фуд-Сити. В общем-то, здесь примеров достаточно много. Мы видим целые районы, которые формируются по этническому принципу. Обратите внимание, сколько в Москве появилось
заведения общепита, да, которые называются там какая-то чайхана, там непонятная.
Ну, собственно, мы тоже, конечно, мы тоже, конечно, туда ходим, чтобы греха таить. Да, да. А вот смотрите, еще, да, еще у меня вопрос, Михаил Александрович, такой. А, вот пример Объединенных Арабских Эмиратов, он прекрасен, там чисто по контракту приезжают, там все довольно строго. А, возможно ли у нас это реализовать? Ведь как бы не секрет, что у нас присутствует коррупция.
Да, вы знаете, коррупция — такое явление, с которым надо бороться, разумеется. Смотрите, для того, чтобы реализовать модель Арабских Эмиратов в России, необходимо в первую очередь покончить с, в общем-то, не очень хорошей практикой того, как патенты у нас привязаны к конкретному мигранту, а не к работодателю. Разрешительный документ должен быть привязан к работодателю. Я объясню просто, для чего это нужно. У нас были пилотные проекты организованного привлечения иностранных граждан, когда работодатель их отбирал, обучал, привозил. Вот. А после чего это строительство было связано в основном. А после чего мигрант, поработав месяц-два, уходил работать там в доставку курьером, потому что там более
больше
денежно.
Платят, да.
Больше платят, потому что менее, так сказать, затратный физический труд. А работодатель у нас ничем не защищен вот от таких вот побегов мигрантов. То есть он может их сколько угодно отбирать, привозить, но патенты оформляются на иностранного гражданина, он к работодателю не привязан. Вот пока эта порочная практика не прекратится, пока у нас разрешительные документы не будут привязаны к работодателю, это так все останется. В конце концов, вот мы до сих пор нигде у нас не отмечено, а сколько нам нужно в России мигрантов. То есть никто это не может сказать. Там миграционные лоббисты нам рассказывают, что нужно несколько миллионов. Там вот «Опора России» и другие, так сказать, бизнесмены. Вот им чем больше, тем лучше. Вот. А по факту никто эти цифры не может озвучить. У нас потребность, Роструд, значит, озвучивает потребность рынка труда, вот в сборнике статистическом, 1,9 миллионов. А там в основном вот это 1,9 миллионов, это кто? Это не таксисты, это не курьеры, это не продавцы, кем в основном работают мигранты. Это квалифицированные работники, которые там сварщики, токари, кто умеет работать на станках. Да, это люди с образованием, с квалификацией. А такую миграцию нам на пространство СНГ на сегодняшний день дать не может.
Но это по идее мы должны сами привозить этих людей и обучать их.
Обучать, и, во-первых, надо собственные трудовые ресурсы развивать, да, и технологическое производство повышать, да, и, понимаете, вот надо отходить от принципа, когда три таджика заменяют, да, экскаватор. Вот от этого надо уходить в первую очередь. А после этого, соответственно, мы придем к тому, что у нас будет квалифицированный труд, в том числе и внешних мигрантов. Вот массовая миграция у нас, 38 регионов уже ввели запреты на привлечение иностранцев к отдельным видам экономической деятельности. Понимаете, никто от этого не умер, да, не перестал там ходить такси, не схлопнулась сфера торговли, предоставления услуг. Да, оказывается, значит, можем изыскать внутренние ресурсы, какие-то другие подходы. Вот 37-38 регионов, подчеркиваю, там очень большие запреты, допустим, в том же самом Крыму, в Краснодарском крае, в Тверской области, в Калуге, в Калининграде. Там целый спектр отраслей, где мигрантам запрещено осуществлять временную трудовую деятельность. Но, еще раз говорю, жизнь в этих субъектах не закончилась. Поэтому, когда нам рассказывают, что без мигрантов нам не обойтись, это, ну, несколько говоря, не совсем верно.
Это лобби.
Конечно.
Спасибо большое, Михаил Александрович. Михаил Бурда, кандидат политических наук, руководитель направления Центра научно-исследовательского и экспертного сопровождения проектов, содействующих достижению национальных целей развития имени Столыпина, ШГУ РАН ХИКС, был у нас в эфире. Обсуждали мы тему миграции, в частности, в Госдуму. Сегодня должны внести законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в России. Тут интересный, собственно, этот законопроект, но мы развили эту тему и остановились на том, что в целом надо брать опыт Объединенных Арабских Эмиратов и привязывать патенты не конкретному человеку, а к работодателю. Это, скорее всего, это правильная идея. Лена пишет: военные действия, смерть, нерожденные дети, и страна теряет квалифицированные кадры, не рождаются те, кто мог бы процессор создать, сварщиком стать и так далее. Лена, это не совсем так, то, что вы сейчас пишете. Виталий Филе, все, конечно, прекрасно. Средняя Азия, конечно, помогала в годы войны, это бесспорно, но первое, не будем забывать про гонения в Средней. Так, это все понятно. Гонения, все это было. Сейчас этого, кстати, нет. Центральная Азия сейчас, причем принято называть, а не Средняя, это было. Да, я понимаю, гонения были, друзья мои, это все было, было, но прошло. Сейчас вот я лично была в Узбекистане, и я очень доброжелательно к себе отношения встретила. Второе, на дворе 2024 год, уже скоро 2025, несомненно. С развала Союза прошло 33 года, родились новые поколения, которые воспитывались мутными проповедниками. Учились по учебникам. Еще раз вам повторяю, Виталий Фили, это относится, вот, например, не к Узбекистану точно, да, и нельзя брать всю Центральную Азию. А Таджикистан, да, в Таджикистане есть действительно эти проблемы, в Узбекистане нет. 7373-94, телефон прямого эфира. Алло, как вас зовут? Здравствуйте.
Да, добрый день. Анна, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Москва. Ну, вы, мне понравилось, как вы оговорились по Фрейду, арабские мигранты.
Это было... Я сказала тогда, ну, простите.
Да-да-да, это, да, да, не в укор, да. Это просто такая по Фрейду оговорочка.
По Фрейду, а, да.
Вот, а что касается, значит, дешевой рабочей силы и наплыва, значит, из ближайших республик, значит, коренных жителей, вы знаете, здесь надо не перегибать, и Слуцкому, я понимаю, у него же там статус депутата и так далее, у него фракция, надо поднимать рейтинг после ухода ВВЖ, но перегибать не стоит. У нас учет ведется мигрантов достаточно активно, реестр мигрантов существует, и МВД сейчас получило дополнительные полномочия в выдворении мигрантов за правонарушения, которые они допустили на территории РФ. Соответственно, много их сейчас уже на территории, в том числе Москвы и области. Mm-hmm. Если мы сейчас будем закручивать туго гайки, как бы это ни привело к бунту.
То есть вы считаете, что это просто... может привести к бунту? Ну, смотря как мы, закручивать, знаете, гайки, смотря как это делать.
Да, вы, да. Ну, да, да. Ну, может быть, не к бунту, но, вы знаете, я часто хожу по улицам, так скажем, и в центре, и в спальных районах, и...
То есть вы гуляете по Москве, я так, в принципе,
исследуете? Я, да, активно гуляю. Так. Да, да, я смотрю на ситуацию, так скажем. Вот. Ну, я родился здесь, мне не безразлична судьба, да, города. Вот. И частенько неодобрительные взгляды я ловлю в свой адрес, а я выгляжу достаточно русским человеком.
Угу. Вот. Неодобрительные, я отвечаю, кто на вас так смотрит?
Ну, вот у нас, например, в подъезде живут, да, люди, и там постоянно меняется. Там у нас есть, типа, ну, не хостел, мы постоянно, участковые в курсе, все в курсе. Ну, там постоянно новые люди, их все больше и больше. То с детьми, то просто какие-то, да.
Да, давайте, Дмитрий, немножко покороче, да, я хочу мысль
вот,
понять.
Да, и вот, и последнее, да, если завершать, то нужно просто при въезде усилить контроль, и контроль на местах усилить за ними.
Все, и больше ничего не надо. Спасибо, Дмитрий, спасибо, поняли. Контроль при въезде на местах. Ну, тут немножко тема-то все-таки другая. Тема, что нам нужна какая-то рабсила, да, хотя вот эксперт сказал, что в том объеме, в котором мы завозим, она нам все-таки не нужна. Я скучала по программе «Не граждане». Спасибо по отсылку. Александр, спрашивайте, алфавит уже предлагали. Виталий Филий мне отвечает, я знаю, что в Узбекистане сейчас неплохо, сам там был в Самарканде, очень рад душевному приему, но про исторический опыт, как можно говорить, бэкграунд не надо забывать. Да, был бэкграунд, сейчас мы немножко просто, Виталий Филий, у нас немножко другая тема, да, у нас тема именно того, что заселяет низкоквалифицированная рабочая сила, которая не знает нашей культуры, которая, в принципе, не особо хотят ее знать, которые селятся вот такими вот анклавами, да, компактными анклавами, как сказал Слуцкий, они селятся и как бы в перспективе, да, все это ничем хорошим может не закончиться. Вот Наталья согласна с предложением Слуцкого, бунт пресекается, его бояться не нужно. В Госдуму сегодня должны внести законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию. Не могу уже принять, извините, ваши звонки, потому что сейчас у нас будут новости, а потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанцию. Говорит Москва, 94.8 FM. Я напомню, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 7-3-7-3-9-4-8. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва» и на нашем сайте говоритмосква.ру. Что мы обсудим в течение ближайших 25 минут? Ирина Роднина обозначила для себя границы Москвы третьим транспортным кольцом. Очередное скандальное, прямо скажем, высказывание. Ученые назвали признаки высокого уровня IQ.
«Поток». Успеем сказать главное.
Ирина Роднина обозначила для себя границы Москвы третьим транспортным кольцом. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию отметила, что не понимает, зачем, живя в столице, селиться на ее окраине. Ну, как бы это уже журналисты переделали, не совсем на окраине, за третьим кольцом, это еще не окраина Москвы, прямо скажем. Цитирую, я как коренная москвичка, могу сказать, что для меня столица заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше... Не знаю, зачем ехать и жить где-то в Бирюлеве? Только если тебя будет радовать московская прописка, а потом московская пенсия, цитирует ее издание «Спорт-24», которому она дала интервью. Роднина добавила, что в столице много возможностей, как плохих, так и хороших. Задача государства – выравнивать их. Даже сейчас есть маленький процент людей, уезжающих из большого города. Они ценят свою жизнь, здоровый образ жизни. Можно сказать, что многие города не уступают Москве, отметила депутат Госдумы от «Единой России». А что еще? По словам олимпийской чемпионки, столица всегда привлекала все самое прогрессивное, поэтому туда идут люди амбициозные. А я добавлю, также отмечается, что Роднина – депутат Госдумы, избранная по округу номер 118, Дмитровский, Московская область. Московская область. Также утверждение Ирины Родниной, что она коренная москвичка, можно поставить под сомнение, прочитав ее биографию. Генеральный директор коммуникационного агентства «Актор» Дмитрий Еловский у нас на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
А вот как вы считаете, Дмитрий, насколько уместны высказывания Ирины Родниной по поводу того, что как бы Москва заканчивается третьим кольцом, да, учитывая, что все-таки она депутат Государственной Думы?
Ну, мы здесь имеем классическую историю, когда человек хотел сказать одно, а сказал по форме совершенно другое, всем вызвал совершенно логичную ответную негативную реакцию. Вот давайте теперь разделим.
Так.
Что она на самом деле говорит, если глубоко погрузиться в ее слова? Она говорит, что качество жизни за там третьим транспортным кольцом не очень высокое. Ну, это действительно человейники, там жить достаточно сложно. И она не понимает, зачем туда ехать, если есть...
Ну вот, Дмитрий,
другие.
Сейчас я и с вами, знаете ли, поспорю по поводу того, что за третьим транспортным кольцом человейники, и там жить достаточно сложно, да.
Смотрите, я говорю про то, что она имеет в виду...
Вы ее, да. Вот сразу, понимаете, вот сразу у меня реакция на это.
Вот, видите, как бы, да, и у вас тоже такая же реакция, это логично, потому что, ну, эта коммуникация, ну, как бы, она не очень правильно построена. То есть она говорит о том, грубо говоря, о чем она говорит? Во-первых, что у нас уже многие города по уровню качества жизни не сильно уступают окраинам Москвы, вот, и что хорошо бы людям вообще перестать жить в этой вот иллюзии, что в Москве лучше живется. Но на самом деле во многих городах уже нормально, просто нужно понимать, что вы при переезде в Москву, вы в центр этого города не приедете, вы приедете как раз на окраины Москвы, а даже, скорее всего, в Московскую область. А там качество жизни не уступает, а люди до сих пор борются в этих иллюзиях, что... везде хорошо, где нас нет. А на самом деле Россия большая, и в ней есть хорошие города. Она про это говорит. Она это говорит так, что ее никто не понял, а все услышали то, ну, такое свысока рассуждение о том, что я вот коренная москвичка и не понимаю, на какой черт вообще за этим транспортным кольцом жить.
Да, Дмитрий, но тут еще, знаете, вопрос-то какой, что вот я почитала биографию Ирины Родниной, она еще, кстати, и не коренная москвичка, на самом деле.
Ну, и это тоже было зря сказано. То есть, ну, как бы надо было более четко и ясно выразить свою мысль. И, к сожалению, она, по-моему, с этой задачей не очень справилась. Тем, в общем-то, и себя подставила. И, в общем-то, и партию тоже подставила. И как бы, ну, хорошо бы, на самом деле, ей сейчас как-то разъяснить, что она реально имела в виду. И как-то немножко погасить эту ситуацию хоть чуть-чуть. Или вот тогда подождать, пока она все само успокоится, потому что такие темы существуют в лучшем случае несколько часов, а потом все про них забывают.
Угу. А как вы считаете, вот вообще депутаты Госдумы, да, это все-таки народные избранники, может быть, люди, когда избираются в Государственную Думу, может быть, какие-то курсы для них специальные проводить вот на эту тему, да, ораторское искусство, а также на тему того, что можно говорить в интервью, что нельзя, потому что интерпретировать же можно по-разному.
Вот есть два разных подхода. Mm-hmm. Я бы, на самом деле, говорил о следующем. У нас, на самом деле, же депутаты Госдумы есть партийные, избранные по партийным спискам. А есть одномандатники, которые избраны по одномандатным округам.
Mm-hmm.
И вот для одномандатников, на самом деле, они должны сами заниматься собственным воспитанием, образованием, потому что их потом никакая партия не спасет. Им нужно будет коммуницировать с людьми напрямую. Если одномандатник допустит серьезную ошибку, а оппонент этим воспользуется, то его никто уже не спасет. Его в регионе и так, в общем-то, не изберут просто.
Uh-huh.
А вот для партийных депутатов, которые избираются по партийным спискам, ими, конечно, должна заниматься партия, должна заниматься предельно внимательно, и она должна как раз... Ну, я на самом деле скажу, что в той же «Единой России» курсы есть, они работают с депутатами, они их обучают, там много как бы с тем, да и в других партиях тоже. То есть здесь система обучения. Но, конечно, надо их повышать, улучшать. Здесь нет предела совершенства, потому что, да, депутат должен, во-первых, понимать точно, что он говорит, как это на аудиторию ляжет, как люди это воспримут, и очень внимательно следить за тем, что он говорит. Потому что, да, вы правы, это не просто народные избранники, это медийные лица, это люди, по которым вообще, ну, граждане оценивают позицию государства. У нас же люди не разделяют, там, депутат Госдумы, министр или даже депутат Гордумы. Для них это все власть.
Uh-huh.
И когда они слышат такое от депутатов Госдумы, то они перекладывают свое личное отношение на всю власть. И вся вертикаль власти оказывается так-то замаранной, а не один конкретный депутат.
Ну, поэтому надо быть аккуратнее все-таки.
Не то слово.
С такими высказываниями.
Депутат должен понимать, что он, выдавая что-то в эфир, он должен 25 раз подумать, что он делает, и как он делает, и зачем он это делает.
Uh-huh.
У нас, к сожалению... Был период, когда никто особо не следил за тем, что там депутаты говорили, и как-то так это прижилось, что периодически депутаты просто занимаются эпатажем и откровенным как бы созданием информповодов на ровном месте.
Ну, возможно, возможно, это еще такой способ привлечь к себе внимание.
Ну, часто это именно так. Ну, то есть депутаты понимают, что по-другому им внимание к тебе не привлечь.
Ну, хотя бы хотелось бы, чтобы как раз другими способами они это делали.
Полезными инициативами, действительно важными вещами. И тут, да, но тут здесь должна за этим тоже следить партия, все депутаты партийные. Вот даже «Единая Россия», например, сейчас, насколько я помню, такое негласное правило, что законодательные инициативы все-таки должны пройти согласование в партии, чтобы они не хайповали на этом деле. Ну, так они так держатся.
Угу. Спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий Иловский, генеральный директор коммуникационного агентства «Актор», был у нас в эфире. Еще не хватало их учить. К Родиной давно накопилось много вопросов, пишет 715 в Телеграме. Никита пишет. Владимир Вольфович и тут оказался Ванга, еще давно сказав, что Родниной не место в Думе. Наталья. Зачем Ирину Роднину оправдывать или уличить в чем-то? Она сказала, что хотела сказать. Это мы зачастую ожидаем других высказываний от депутатов. Нет, я тут с вами не соглашусь, Наталья. Знаете почему? Потому что как раз депутаты именно Госдумы – это народные избранники. Это народные избранники. И, по большому счету, они бюджетники. И живут они на наши с вами налоги, да? И должны, в принципе, мне кажется, уважительно все-таки относиться к своим избирателям. 36-й пишет, Родина сказала фигню. Так, это коротко и емко. Виталий Филий, Роднина вроде как избрана по партийным спискам. Прошла просто по протекции от Дмитровского округа. Может, эту практику отменить, чтобы сама шла, агитировала, поездила по Лобне, Икше. Вы знаете, я думаю, она вряд ли уже будет ездить. И учитывая, собственно, ну, уже и преклонный возраст Ирины Родниной. Ей вот в сентябре будет 75 лет. Вряд ли она будет сама где-то ездить. 7373-94 8, телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
она. А вы знаете, она еще такую нехорошую вещь сделала этим высказыванием, тем, что она снова противопоставила всю Россию москвичам. И наоборот, точнее, вот если это...
Даже не москвичам, а просто вот этой небольшой горстке людей, которые внутри Третьего кольца.
Теперь к Москве так будут относиться во всей России. Снова, еще раз. Раньше так было. Вот началось СВО, мне кажется, все устаканилось это отношение. Да, все вместе. Там вот, как бы, а теперь опять пойдет. Вот все.
То есть по новой пойдет, да, все москвичи плохие. Спасибо. Виталий Филий уточняет, уверен, что скоро подключится антикриз, начнется, вы неправильно поняли, все вырвано из контекста, это все спровоцировали иноагентов ТГ-канала. Скорее всего, так оно и есть, Виталий Филий. И, собственно, наш эксперт Дмитрий Лоский сказал то же самое, завуалирован. Она, может быть, имела в виду другое, но выразила она это так. Выразила так, что оскорбила просто огромное число людей. Роднина права. Вот 208 Екатерина пишет. За третьим кольцом жизнь не та. В школах одни не знающие русского. Екатерина, ну что вы пишете? За каким третьим кольцом? За МКАДом уже тогда. За МКАДом. Почему за третьим-то кольцом? А третье кольцо сейчас есть уже СВХ еще в Москве. Там много будет колец, и можно за каждым кольцом, да? Сколько будет колец в Москве и за каким кольцом надо жить? Слава богу, она не сказала, что за Садовым. Вот это вот было бы вообще, вот это был бы полный ужас. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, Сергей. Алло.
Здравствуйте.
Да, алло, я вас слушаю. Ну, все, видимо, решил помолчать, Сергей. Виталий опять, Филий, за бульварным кольцом жизни нет, самое то кремлевское, вот там топчик, это правда. Елена, следила давно за Родниной, это спортсменка из начала 80-х, гражданка США, просиживающая, по вашему мнению, штаны в Госдуме с 2007-го, не предложившая ни одного закона, кроме как разрешить работать в школах бывшим заключенным по тяжелым статьям. По мне, она давно завербованный США персонаж. Ну, это уже слишком. Вы что, вы думаете, ее американцы завербовали, поэтому она такое говорит, что за третьим кольцом жизни нет? Нет, ну, я что-то не уверена. Вот ВВ пишет, да и замкат нормальная школа. Вот так вот. Это Екатерина в пику вам отвечает слушатель, что замкадом тоже есть. А уже за третьим кольцом-то точно. А что касается Ирины Родниной, да, она великая спортсменка, это правда, никто не умаляет ее достоинств спортивных, трехкратная олимпийская чемпионка, гордость СССР, а то, что она жила в США, ну, это тоже нельзя ставить в укор по той простой причине, что в США очень многие спортсмены уезжали в 90-е годы, там был тяжелый период в нашей истории, корить за это тоже не стоит, она все-таки вернулась, да, и говорим мы не об этом, а говорим мы о ее высказываниях, о том, какие высказывания в целом должен делать, может себе позволять депутат Госдумы, народный избранник, а какие нет. Все-таки, знаете, как говорят на таком сленге, надо фильтровать базар, отвечать за него. Сам пишет, Роднина имеет право на второй шанс, она действительно могла неправильно выразить свою мысль, я послушал ее комментарии по поводу скандального высказывания. Думаю, что мы скоро услышим, что, конечно, мы все не так поняли. Хотя это прямая цитата по поводу третьего кольца. Это абсолютно прямая цитата. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, да.
Добрый день, Владимир.
Да, Владимир.
Ну, я вот послушал. Не хочется говорить о женщине плохо, это просто неприлично. Но, с другой стороны, как бы в другом измерении живут. Я объясню, почему. Потому что и так москвичей нигде не уважают. Вот приедете в санаторий, только дашь паспорт, и на тебя смотрят, как на этом самом. Вот. И тут она еще подливает огня. Я считаю, что как бы это неприлично, и, конечно, как надо это объяснить, вот правильно ваш я сказал, что и как. А причем здесь есть одно слово, Россия, и везде хорошо. Вы согласны со мной, да? Так,
там. Я бы хотел с вами согласиться, что есть Россия, везде хорошо.
Ну, да. Вот. А так вот выделяются там москвичи, там, питерские, там, еще что-то такое. Вот, вот. Если бы она сказала, вот, назвала его какой-то город, допустим, ну, скажем, любой город, вот, ну, возьмем Иваново, да, вот, посмотрите, как там хорошо, то сюда, вот, вот это третье кольцо, там. Угу. Вы понимаете, что я хочу сказать? Я как бы выбираю слова, чтобы как бы не оскорбить, вы понимаете, да?
Алло. Да, у нас эфир просто прямой, поэтому оскорблять не стоит. Спасибо большое, я вас поняла. Так, что мы обсудили? Есть, конечно, звонки, может быть, ладно, возьму еще один звонок, потом на другую тему перейдем. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Хотел сначала немножко по поводу этого издания высказаться. «Спорт», по-моему, «Спорт-24» вы сказали.
Угу.
Достаточно такое местечковое агентство новостное, которое получает свое, ну, руководство которой, ну, редактор получает свою денежку так, чтобы выпускать какие-то такие, ну, провокационные вещи.
Uh-huh.
Ну, это мое субъективное мнение, я не даю оценку, там, деятельности этого канала, просто пару раз мне приходили уведомления, я читал эти заголовки, и там, конечно, ну, ничего хорошего. Вот, что касается Родниной, если по факту, то...
По факту,
ну,
да.
Uh-huh. Да. То, честно говоря, когда наш глубоко уважаемый, я без сарказма говорю, мэр пытается нивелировать разницу между центром и окраиной, пытается строить новые кластеры, повышать уровень жизни на территории всей Москвы, а Москва, я Родниной сообщаю, она еще не только за третьим транспортом, она еще и за МКАДом, и еще и за СКАДом находится. Это вот ей послушать, если она слушает нас. Я, ну, ставил вопрос о лишении уже статуса, и там нечего делать, и абсолютно ни одной инициативы, только вредительство.
Да, спасибо большое, Дмитрий. Да, вот мы, собственно, об этом и говорили, что депутаты Госдумы все-таки, да, народные избранники должны понимать, чувствовать, что они говорят. Это контролировать этот процесс, вот это вот слово излияние. Итак, Ирина Роднина обозначила для себя границы Москвы третьим транспортным кольцом.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ученые назвали признаки высокого уровня IQ. А Daily Mail об этом пишет. Ночной образ жизни и разговоры с собой указывают вот как раз на высокий IQ. Это интеллект, я так понимаю. Психологи назвали признаки. Так, это интеллект. Среди прочего, специалисты указали любовь к чтению, беспорядок. То есть, если у вас ребенок там все разбрасывает, и не только ребенок, муж, это высокий интеллект у него. Разговоры с самим собой и ночной образ жизни. В частности, по словам специалистов, беседы с самим собой могут положительно влиять на уверенность, внимательность, улучшать память, а жизнь в беспорядке может указывать на нестандартное мышление. Если вы разговариваете сами с собой, вы не сумасшедшие. Вот такое открытие. На самом деле это может быть признаком того, что вы умнее среднего человека, говорится в публикации. Кроме того, высоким уровнем интеллекта обладают мечтатели-интроверты, добавили журналисты. Главный редактор портала нейроновости.ру Алексей Паевский у нас сейчас будет в эфире. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот такое вот открытие, что если ты с собой разговариваешь, то ты не сумасшедший, а у тебя просто высокий интеллект, высокое IQ. Вот даже смеетесь, да, это смешно. Это смешно или это действительно так?
Ну, смотрите, это есть прекрасная фраза, что если ты говоришь с Богом, это молитва, а Бог говорит с тобой, это шизофрения.
Uh-huh.
Вот. То есть, если ты слышишь голоса, то это, конечно, сумасшествие. Если ты разговариваешь сам с собой, ну, это может быть все, что угодно. Да? То есть, вот я почитал эту статью в Daily Mail, да, uh-huh. Это даже не научное исследование, это люди из отдела науки в таком, ну, достаточно попсовом издании.
Психологи.
Психологи. Нет, это именно журналисты. Надергали разных научных новостей из разных лет.
Uh-huh.
И вот собрали такое исследование. А тут нас начали вдруг на них ссылаться. То есть это не конкретная научная работа, а такой просто обзор, чего бы там мы понаходили про IQ.
Uh-huh.
Ну, то есть, безусловно, если вы разговариваете сами с собой, то это может быть признаком хорошего интеллекта, а может быть признаком психического заболевания, что тоже да.
Но смотрите, с самим собой можно по-разному разговаривать. Можно, находясь дома в одиночестве, говорить самому собой, а можно идти по улице и уже разговаривать. Вот это вот тоже вот граница какая-то.
Ну, это зависит на самом деле, тут нужно зацикливаться, потому что все зависит еще от кучи параметров, например, от параметра погружения человека в собственные мысли. Да? То есть он может даже не замечать, что он идет по улице, как многие великие ученые делают, там тоже бывает.
Ну, если человек не замечает уже, что он идет по улице, это уже не совсем нормально.
Да, но, понимаете, тут же вопрос, вот, опять же, вернемся к теме IQ. Нормальный IQ, это 100, и там от него плюс-минус 10, да, угу. Это вот нормальное распределение. На IQ так и рассчитывается, что 100 – это среднее показание. Средний человек имеет IQ 100.
Угу.
Вот, что там человек с IQ 140 – это ненормально. Другое дело, что дело, что это очень хороший интеллект, очень сильный интеллект, да, при этом он может коррелировать, там, например, с расстройством аутистического спектра. Мы все смотрели фильм «Человек дождя», да, то есть угу. человек болен, он больной, это психический диагноз, ну, психиатрический диагноз, аутизм. Раньше это называлось синдром Аспергера, конкретно вот этот показатель, да, но при этом у него очень высокий IQ.
Угу.
Называется синдром Саланта. Такое тоже бывает.
А вот что это такое вообще, вот высокий IQ? Что это такое IQ? Интеллект.
IQ.
Да.
Это переводим, значит, коэффициент интеллекта. Вот. Это способ попытаться оценить целиком, ну, взятую нашу умственную способность в целом. Да? То есть, например, набор тестов,
угу.
конкретный тест, их они разные. То есть нет единого теста на IQ. Сразу скажу, что их много, нет единого стандартного. То есть есть там тест Айзенка, тест такой-то, то есть есть разные вариации этого теста. Человек отвечает на вопрос. В этом тесте собраны задачи, там, задания по усложнению, которые пытаются с разных сторон проверить, как человек может решать те или иные задачи. Там, сопоставить какие-то факты,
uh-huh.
найти там третий, там, продолжить ряд, какие-то вот, может быть, даже какие-то микротворческие задачи есть. Вот на основе этого делается вывод, что вот у этого человека IQ такой-то, да?
Uh-huh.
Там, у кого-то 70, у кого-то 140. При этом считается, что, точнее, вот этот тест разрабатывается так, что действительно большая часть людей получает на нем 100 баллов. То есть средний IQ всегда будет 100.
Угу. Вот. А вот, если, да, вот да. В жизни как-то мне может пригодиться. Вот вопрос. Вот эти вот ребята из Daily Mail, да, они там натыкали, набрали из разных источников и собрали вот такую историю, что, например, любовь к чтению, беспорядок, разговор о самим собой и ночной образ жизни. И вот у тебя высокий IQ, это что? Ты кто?
А тут, смотрите, во-первых, ну, естественно, у человека с высоким IQ,
угу.
Во-первых, там, помимо этого IQ, там, просто общего интеллекта, есть еще куча других IQ, которые помогают в жизни, там, эмоциональный интеллект, про который сейчас все говорят, там, какие-то бытовые вещи, способность их решать задачи, бытовые задачи практически прикладные, да, но в любом случае IQ помогает решать какие-то нестандартные вещи, там, не знаю, ну, вот я банально там недавно возвращался из экспедиции, у меня у машины отвалился глушитель, да?
Uh-huh.
Вот. Стандартное решение – вызываешь эвакуатор, платишь 40 тысяч, едешь до Москвы на нем. Нестандартное решение – лезешь в багажник.
И сам, достаешь, сам ставишь.
Достаешь, рисунок, достаешь, да. Нет, достаешь изоленту, достаешь uh-huh. там uh-huh. жестянки, из Кока-Колы делаешь жестянки, и там как-то все это, uh-huh. это собираешь. Uh-huh. Вот, вот такая вот, это действительно помогает жизни. Естественно, с высоким IQ ты получишь лучшую работу, скорее, более высокооплачиваемую, не лучшую, более высокооплачиваемую работу, то есть работа интеллектуальная.
Uh-huh.
Это первое, безусловно, это полезная вещь. Другое дело, что как бы вот то, что как формулируется это в журналистах, это неправильно. Просто как бы, если ты будешь вести ночной образ жизни, IQ у тебя не увеличится, скорее всего, уменьшится, наоборот,
да.
уменьшится. Потому что если ты не досыпаешь,
uh-huh.
а твой мозг работает хуже. Это как бы любой нейробиолог знает.
Uh-huh.
Это очень вредно, не спать. Это обратная зависимость. Люди с высоким IQ чаще ведут ночной образ жизни, потому что у них ненормированный рабочий день, uh-huh. они могут себе позволить там до ночи
сидеть, потом, значит,
потом, да. потом спать, да, там до 12 часов. Это вот такая вот история. Uh-huh. Та же самая история. Люди с высоким IQ любят читать.
Да. Спасибо большое. Да, да. Алексей, у нас просто заканчивается время эфира. Mm-hmm. Алексей Паевский, главный редактор портала нейроновости.ру. Обсуждали мы, что такое вообще высокий уровень IQ, что такое IQ, потому что вот Daily Mail утверждает, что при высоком IQ люди, например, могут говорить сами собой, любят чтение, беспорядок и ночной образ жизни. Но, как мы выяснили, это не совсем так, далее у нас новости, а потом программа «Умные парни» в записи.